Ольга Примаченко. «С тобой я дома». Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе. Мы споткнулись, но не разбились. А поговорить? С тех пор, как человек обрел дар речи, он навсегда потерял более ценный дар – умение слышать другого. Так и длятся миллионы бесконечных монологов, сплошной белый шум. Диалоги вовсе не существуют. Ксения Желудова. Со словами связано много вопросов в паре. Одни считают, что партнер слишком мало говорит о чувствах и недостаточно открывается. Другие жалуются, что партнер практически никогда не произносит фразу «я тебя люблю». Хотя сомневаться в том, что действительно любит, нет оснований. Но уж больно хочется слышать эти заветные слова. Дело в том, что разным людям нужно разное количество слов, чтобы оценивать общение как продуктивное. Наш диалог с мужем хорошо иллюстрирует эту мысль. «Саша, поговори со мной. Поговори, 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 поговори. Я целый день тебя не видел, я хочу общаться. Мы же с тобой сегодня разговаривали в скайпе. Я же просто написала тебе «окей». Ну вот видишь. Вот и получается, что для моего мужа слово «окей» уже коммуникация, диалог. А для меня всего лишь две куцые буквы. Мне хочется слышать больше, ему хочется говорить меньше. Но это нормально, и с этим можно научиться жить. Счастливо. Я понимаю, если партнер не спрашивает, что вы чувствуете, а на вопросы, что чувствует он, отвечает односложно и без желания вдаваться в подробности, может сложиться впечатление, что вы ему не очень-то и нужны. Но когда вы действительно не нужны, это выглядит и ощущается по-другому. С вами не считаются, не помещают в вас в свое будущее, даже если это будущее всего лишь планы на ближайший отпуск, не вводят в близкий круг. И в целом вы для человека так: увидимся, когда увидимся. А если вас держат во внутреннем сердечном кармане, в теплоте и заботе, но обо всем говорить не получается, это особенность ваших отношений, к которой при желании можно адаптироваться. Да, можно погоревать, что ну вот так, оплакать, если чувствуется в этом потребность. Но стоит ли отказываться из-за этого от человека? Он не виноват, что разговоры не его конек. Так получилось, что по статьям закрытость и немногословность чаще всего судят мужчин. И здесь важно помнить вот о чем. В нашей культуре мальчиков воспитывают таким образом, что к моменту, когда они становятся мужчинами, у них серьезно нарушен контакт со своими чувствами. Чаще всего они в них не разбираются, потому что в их детстве проявление чувств не поощряли. Чувствительность до сих пор почему-то считается сугубо женской чертой. Поэтому мальчикам транслируют послание: не поддавайся эмоциям, не теряй хладнокровие. Другими словами, не будь как девочка. Однако сдвиги к улучшению ситуации определенно есть. Таким образом, мужская эмоциональная идентичность строится от противного. Несмотря на то, что чувства не зависят от пола, абсолютно все способны испытывать и печаль, и гнев, и ярость, и нежность, мужчины вырастают с убеждением «чувства для женщин». Не хочешь прослыть женщиной – не чувствуй. Социум не любит, когда мужчина плачет или грустит. Людям кажется это странным. Им гораздо легче переносить, когда, страдая, мужчина молча пьет в баре, а не рассказывает каждому, кто готов слушать, о своем разочаровании в любви и разбитом сердце. И он привыкает чувствовать чувства, как некую глухую боль в груди, но не облекать их в слова. Редкому мужчине в детстве говорили, когда умирала его собака: «Я понимаю, ты очень расстроен, потому что очень любил своего пса». Это нормально, что ты грустишь. Всем в такой ситуации горько. Скорее, ему говорили что-то вроде: «Успокойся, чего ты ревешь? Мальчики не плачут. Иди лучше поищи место, где закопаем». Взрослые не только отрицали его чувства, но и предлагали заменить их действиями, как более подходящий под статус мальчика реакции. Поэтому теперь, когда мы хотим, чтобы мужчина рассказал о своих чувствах, он часто оказывается загнанным в тупик. О чем ему рассказывать, если чувства заперты на 7 замков? И отпереть их означает угрозу мужской идентичности. Кстати, по этой же причине мужчине бывает так сложно выслушивать женский разговор о чувствах. Сочувствие, которого от него ждут, подразумевает, что мужчине в каком-то смысле придется разделить чувства женщины. А это снова угроза. Такая эмоциональность делает из него девочку-подружку. И чтобы не допустить эмоционального вовлечения, он не слушает, а начинает предлагать решение проблем и четкий план действий. Он заточен именно на это, не на чувства. Понимая и принимая эту особенность своего мужчины, можно избежать множества напрасных обид и обвинений в черствости. Правда, здесь важно помнить и о другом. Женщина, которая плачет, не хочет слышать про ничтожность причин своей скорби. Потому что из-за ерунды была только первая слеза. Остальные – это плач почему-то гораздо большему. Чему-то такому большому и горькому, что едва помещается внутри. Женщине не нужно объяснение, почему она дура, если ревет из-за пустяка. Ей нужно знать, что даже если она и дура, вы все равно с ней. Помню, мы отдыхали на море с женатой парой друзей, Юлей и Сашей. И всякий раз, когда мы с Юлей поднимали в компании тему отношений чувств, наши мужья удрученно переглядывались, и кто-то из них обязательно закатывал глаза и произносил голосом закадрового переводчика гоблина: «Говорят на эльфийском». С одной стороны, я их понимаю. Проникновенные разговоры о высших материях больше характерны для натур чувствительных и тонких, а наши мужчины не такие. Положа руку на сердце, мне самой куда ближе «надень шапку, простудишься», чем «Мэри, я поцарапался, я умираю». Но с другой стороны, если совсем не говорить с партнером, можно пропустить момент, когда горизонт начнет заваливаться. Один считает, что с отношениями все в порядке, и наливает себе по этому случаю чашечку матчи, а второй уже спрятал обручальное кольцо и установил Тиндер. Кризисы в отношениях – это результат невнимательности друг к другу, а не следствие закончившейся любви. Часто только в кризисе, когда уже грянул гром, человек понимает свою ошибку. Вместо того, чтобы слушать и слышать, что говорит партнер, он воспринимал его сигналы как белый шум. Только потом, расставание спустя, месяцы после, вдруг осеняет: «Господи, а ведь мне же говорили, меня же просили не делать то-то и то-то. Почему я тогда не придал этому никакого значения? Как все вернуть?» Поэтому стратегия «совсем не говорить» может быть губительной для пары. Это придется делать. Придется соприкасаться с чувствами друг друга. Если вам страшно в рамках контакта с партнером, идите к психологу. Он создаст между вами безопасное терапевтическое пространство, внутри которого не стыдно быть слабыми, беспомощными, приходить в полном эмоциональном раздрае. Психолог не осудит за чувствительность и уже тем более не скажет: «Соберись, тряпка!» Для многих мужчин это вообще единственная возможность не только свободно встретиться с тяжелым и болезненным внутри, но и разрешить себе плакать в присутствии другого. Когда мы ждем от партнера открытости, равной по объему нашей собственной, мы можем не замечать, что переходим из режима любви в режим принуждения. Логика такова. Если ты меня любишь, то будешь делиться со мной всем, что у тебя внутри. Будешь таким же откровенным, как и я. Не будешь от меня ничего скрывать и прятать. Ведь я же не прячу, я же рассказываю. И в этот момент ваша потребность в ответной искренности и откровенности превращается в инструмент контроля. Немедленно расскажи, о чем ты там думаешь, чтобы я понимала, чего от тебя ждать. Такая настойчивость может вызывать ассоциацию с органами цензуры. Мне нужно знать, что творится в твоей голове, чтобы там не творилось ничего опасного. Все усугубляется еще и тем, что мы редко умеем принимать чужие чувства, которые нам не нравятся. Мы тут же стараемся их исправить, починить, объяснить, почему их испытывать не надо. Потому что повод жалок, причина ничтожна. Ты грустишь? Ну так не грусти! И человек начинает сильно жалеть, что вообще поделился болью. Молчал бы, не обесценили бы. Еще хуже, когда над чувствами иронизируют, а то и вовсе их высмеивают. Это путь в никуда. Яд под соусом. Это же шутка, чего ты обижаешься? В такой ситуации обида – совершенно нормальная реакция. Человеку больно и не смешно, когда в него запускают дротики и ждут, что он тоже будет хохотать. Однажды тот, над кем вечно подтрунивает, устает проглатывать обиду и прятать свою печаль за натянутой улыбкой. Собирает вещи, волю в кулак и уходит. В конце концов, и это важно понять, наша жажда жить сильнее самой большой любви. Можно многое вытерпеть во имя, а потом однажды уйти. Ради себя. Если вы однажды попросили не шутить так или не шутить над вами, а партнер продолжает упражняться в сомнительном остроумии, это хороший повод задуматься, почему человеку нравится делать вам больно и как долго вы еще будете это терпеть. Уверенно, вам будет гораздо комфортнее в отношениях, в которых никто никого не подстебывает, не иронизирует и не высмеивает поведение или какие-то особенности другого. А теперь немного о голоде по словам «я люблю тебя». Снова поделюсь личным. В первом браке слов любви у меня было навалом. Бывший муж говорил их, не скупясь, и я очень привыкла к тому, что эта фраза примерно как «спасибо» и «спокойной ночи». Открыл рот и сказал «делов-то». Потом случился развод и полтора года без отношений. Еще через полтора года новый брак. И по иронии судьбы, мне в мужья попался человек, который фразу «я тебя люблю» не жалует. Мол, слова – это просто слова, а я предпочитаю любви не говорить, а делать. С мужем мы вместе уже 9 лет. У меня действительно нет ни единого повода сомневаться в его чувствах. Но с фразой «я тебя люблю» у него сложно. Помню, как меня это обижало. Я не могла понять, что тут такого – взять и сказать эти слова. Он же знает, что мне будет приятно. Он же видит, как я заглядываю ему в глаза в надежде их услышать. Но вместо них он предлагал другое. Съехаться, пожениться, купить дом, завести детей. Быть вместе и в горе, и в радости. До первых правнуков, до глубокой старости. А в любви по-прежнему признается пару раз в год, шепотом и на ушко, будто доставая эту фразу из-под полы. «Псс, Оля! И я тебя люблю». Но я к этому уже привыкла и приняла как данность. Это больше не царапает и не обижает. Мы не можем требовать признания в любви, не можем клянчить. Но мы можем говорить слова любви сами и так часто, как хочется. Без подсчета, кто сколько раз кому их сказал и кто сколько кому остался должен. Если ваша любовь к кому-то просится на язык, не надо ее ни сглатывать, ни сплевывать. Само желание говорить «я тебя люблю», сам факт, что вам есть кому сказать эту фразу, уже величайший подарок отношений. Давайте его оценить и беречь.